хочу бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять, кармашек про запас.
Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Познайка». Сейчас мы находимся в гостях у известного детского писателя Валерия Шульжика. Это автор знаменитых книг про поросенка Фунтика. Здравствуйте, Валерий Владимирович.
Здравствуйте, вы хороший.
А вы правильно выбрали свою профессию?
Ваня, на этот вопрос тебе никто не ответит. Я люблю мое дело, и в этом смысле все хорошо. А я не знаю, как бы состоялась моя судьба, если бы я стал моряком, как хотел в раннем возрасте, в юноше. Я даже ездил поступать в мореходное училище. Это невозможно сейчас подумать, куда бы я ушел там. Стал бы я капитаном прославленным, или бы, я не знаю, боцманом, или бы меня за непригодность уволили с флота.
Про моряка как раз. Когда вы были матросом, вы попали в жуткий шторм. Расскажите, как это происходило?
Значит, Ваня, это происходило следующим образом. Я поступил в мореходное училище. Это училище было в Николаевске на Амуре. Но начальником этого мореходного училища был очень умный человек. И он сказал: ребята, перед тем, как вы будете учиться этой профессии, давайте я вас прокачу. И он посадил нас на буксир или на какой-то маленький корабль и вывез в море. И вывез в море, а шторм был баллов 6 или 7, я не могу сейчас определить, да? И нас выворачивал от качки, выворачивал. И он из тех 30 человек увидел людей, которым во флоте нечего делать, если они не могут в качку выполнять свои обязанности. Но вот я хотел быть рулевым. Как я могу стоять за штурвалом, когда я не отрываюсь от ведерка и все время делаю ему так: ты понимаешь, что это такое? И он сказал: ребята, вот эти вытесы, мои хорошие, море не ваше дело. Вы видите себе какие-нибудь наземные профессии. Так я вернулся и не поступив в это училище.
То есть вы вышли тоже?
Да он заметил. Он же переписал в книжечке кто. Такой-то. Он увидел нас и сразу понял, что мы профнепригодны.
А в какой-то момент вы пошли по наклонной вниз.
Да? Куда же это я пошел, Ваня?
А сыграла ли в этом роль вашего отчима? Ведь он тоже пошел по наклонной вниз.
Ваня, то, что отчим пошел по наклонной вниз, я помню. А вот чтобы я шел по наклонной. Я шел по наклонной, только катался на лыжах, Ваня.
А у вас было написано то, что вы в какой-то момент тоже начали играть в карты. Вот такое.
Ваня, да, я играл в карты. Ваня, ты понимаешь, в чем дело? Ну, мы все в детстве играли в азартные игры. Из чего эти игры состоялись? Или мы играли в разбивалку, монеты расшибали, или в пристенок, когда ударяешь вот так. Не знаешь, что такое пристенок?
Mm-hmm.
Это вот так монету ударяет от стены, она куда-то отлетела. Второй тоже ударяет. И это моя монета, к его должна быть близко. Вот его, вот моя. Если хватал вот так вот рукой от одной монеты, пальцем дотянуться до другой, ты выиграл эту монету. Так некоторые мальчишки все время себе руки вот так растягивали, чтобы больше захват был. Но это те маленькие, соблазны уличной жизни, которые почти всего поколения коснулись.
То есть вы для себя не считаете то, что вы куда-то пошли вниз в тот момент?
Ваня, я вот дожил до 77 лет, впервые я понял, что я куда-то шел вниз. Я думал, что я шел по ровной дороге.
Ну вот ваши дяди и тетя были для вас как спасательным кругом. Они контролировали вас. А вот многим молодым людям не нравится вот этот контроль. Как вы относитесь,
Ваня,
к
этому? Милая, я к дяде и тете прилип сердцем не потому, что они меня контролировали. Потому что дядя был кондитером, и в его доме всегда было что поесть. Я всегда спасался там, потому что Он умел приготовить, умел добыть продукты. Они меня спасали скорее физически. Они меня кормили. Это, я всегда кланяюсь им многим, хотя их нет живых. Потому что они мне помогали. Не всякий выдержит племянника, который ходит есть каждый день в гости, понимаешь?
А можете прочитать свои какие-нибудь самые первые строки, которые не были никогда опубликованы?
Ой, я не могу прочитать, потому что целая жизнь этому посвящена. Несколько лет назад я нашел у своего внука книжку. Там было написано «Миша Шульжик. Сочинение». Глава первая, глава вторая, глава третья. «Спасибо вам, что вы прочли мою книгу». И у меня что-нибудь подобное было. Я когда пытался что-то сочинять, у меня все, как вот мне говорят дети, прочтите, кто из вас что-нибудь написал? Он выходит и говорит, когда я встречаюсь с детьми, он: «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом». Я говорю: «Этот парус уже белел для другого писателя. Но сначала он для Лермонтова побелел, а потом для меня». Нет, конечно.
Быть может, вы все-таки вспомните какие-нибудь такие краткие строки стихотворений и прочтете нам?
Давай лучше я прочту стихотворение, которое я, так сказать, сочинил неделю назад.
Давайте.
Сейчас. Это я пошел, Ваня, взять его. Я, Ваня, не напрасно спросил тебя, влюблялся ли ты. Потому что я знаю, что все дети влюбляются, и в этом ничего плохого нет. Это нормально. Нормально. И человек должен влюбляться с рождения и до последнего дня. Вот. Я, значит, написал стихотворение «Пора так пора». Не слышал такого стихотворения?
Нет.
Когда прилетели весенние птицы и парами стали гнездиться подряд, Авоськин подумал: а может, жениться, пока в моем классе никто не женат? От мысли волнительной некуда деться. Жениться, жениться, пора так пора. И стал предлагать он руку и сердце красивым девчонкам из 5 А. Скворцова решила подумать немного. Сказала: жениться нельзя без любви. А Катя сказала: уйди, ради бога, пока не огрела шваброй тебя. Пожала плечами конфетки на Света, была не добрее Наташка с косой. Лишь заметив, жениться приходит с букетом, а ты вот жуешь бутерброд с колбасой. К учебе бы больше имел интереса. Не ты ли рассказывал классу всему, что Пушкин убил на дуэли Дантеса и в цирке с собачкой работал Муму? С Цветочкиной тоже облом получился. Подушкина Клава сказала «пока». Ехидно добавив: ты с дуба свалился, и пальцем одним повела у виска. Сказала Петрова: а шел бы ты к маме? Сказала Смирнов: дружок, не дури. Ехидно добавив: с такими ушами ты в ЗАГС не пролезешь, застрянешь в двери. Был бедный Авоськин весьма огорошен, когда отказалась пойти за него 5 классных красавиц, 4 хороших, и та, что была, так сказать, ничего. Она все грубее ему отказала, узнав, что последняя в списке имен, решительно фигу ему показала. И хамством таким был Авоськин сражен. Подвел бедолага итог этой драме, желая себя и девчонок виня. Решил он: придется жениться на маме. Она ведь красавцем считает меня. Ну, давайте еще я что-нибудь прочту. Я, Ваня, прочту тебе несколько стихотворений из книжки «Скажите, пожалуйста, кто?». Она не продается, она пока на выходе, только еще у меня сигнальный экземпляр. Стихотворение называется «В декабре». В декабре, в декабре, все деревья в серебре, от кустов идет сияние, и в заснеженной норе пишет волк воспоминания на березовой коре. Вспомнил детство, вспомнил лето, где он был и что добыл. И про все припомнив это, волк от жалости завыл. Дрогнул тетерев в чащобе, замер в ужасе барсук.
Но какой-то зверь в сугробе поспешил на этот звук. Снег с хвоста сбивая лапой, он просунул в норку нос и сказал: «Не плачьте, папа, я вам косточку принес».
А сейчас мы и прослушаем отрывок из произведения про поросенка Фунтика.
Нет, без чашечки кофе я вас не отпущу. У меня лучший кофе на этой дороге.
Беладонна ринулась на кухню, и что бы вы думали, насыпала в чашечку лучшего кофе сонного порошка.
Сонный порошок тоже лучший.
Беладонна поставила на поднос чашечку с сонным кофе, кофейник и еще одну пустую чашечку и принесла поднос комнату.
Пейте на здоровье.
Нет, я не против, но уже темно, нам нужно еще найти ночлег.
Вам повезло, недорогая гостиница совсем рядом. Пейте.
Нет, без вас я не могу.
Пожалуй, я тоже себе налью.
Так вы говорите, гостиница рядом?
В 3 минутах езды. Сначала вправо, потом влево, прямо и на 3 дорог.
Беладонна налила кофе во вторую чашку и на секунду отвернулась. А в это время поросенок Фунтик случайно повернул поднос влево, вправо, потом обратно, и Беладонна не заметила, что чашка с сонным кофе теперь была с ее стороны.
Пейте, прошу.
Отличный кофе.
Да? Вам нравится?
И Беладонна отхлебнула кофе.
Фу-фу-фу! Что за кофе вы мне подсунули? Караул! Мне дурно! Пусть вызову доктора! Ай, засыпаю! Сплю.
Вот так хитрая Беладонна перехитрила саму себя. Недаром говорят, не рой другому яму, сам в нее попадешь. А друзья подумали, что дяденьке стало плохо, и решили вызвать скорую помощь.
Скорее в гостиницу, там есть телефон.
Бегемот и дядюшка Мокус уложили усатого больного на носилки и аккуратно перенесли в автомобильчик. Потом уселись сами и поехали в гостиницу. А как же доблестные сыщики Пинчер-старший и Добер-младший? Помните, Беладонна посадила их в железный ящик и захлопнула крышку. Сыщики, конечно, захотели выбраться из ящика, но крышка не открывалась. Тогда один из знаменитых сыщиков стал выбивать крышку своей знаменитой головой.
Мне для работы своей головы не жаль.
Голова у сыщика была крепкая, но крышка оказалась все-таки крепче. Она так и не открылась. Но сыщик все же старался не зря. От сильных ударов ящик сдвинулся с места и поехал вниз. Он ведь был на колесиках, если помните. Звякая, брякая, крякая, ящик катился под горку все быстрее и быстрее. Наконец, подпрыгнув на бугорке, он с грохотом рухнул в кучу старого железного хлама. Сыщик Пинчер-старший с трудом выбрался из груды ржавых железок. На голове у него вместо шляпы красовался старый дырявый тазик. Пинчер-старший достал из кармана телефон.
Алло, начальник, у нас потери. Бабушку взяли в плен, а мы попали в утиль.
Какой утиль? При чем здесь утиль? Вперед! В атаку! Беладонну освободить, поросенка схватить, иначе кое-кто из вас кое-куда полетит. Уэй!
Сыщики выбрались из груды железок и, вытряхивая из рукавов ржавые болты и гайки, отправились выполнять приказ начальника.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Дорогие друзья, я напоминаю, что мы были в гостях у известного детского писателя Валерия Шульчика. Это автор произведений про поросенка Фунтика. Продолжение следует.